говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Андрей Трухан. Сколько времени отпустила история диктатуры Александра Лукашенко, когда в Беларуси вернутся демократия и демократы? Об этом и о многом другом мы сегодня попробуем поговорить с нашими гостями. Прежде всего я представлю председателя консервативно-христианской партии Народного фронта Зиновия Станиславовича Поздняка. Здравствуйте, Зиновий Станиславович.
Здравствуйте.
И обозревателя Белорусской службы радио «Свобода» Юрия Дракохруста. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
И прежде чем мы бросимся в глубины белорусской современности, я хотел бы начать с такого, что ли, философского вопроса. И первый вопрос господину Поздняку. Скажите, пожалуйста, как так получилось, ну, если возможно перефразировать украинскую пословицу, в Вашингтоне Поздняк, а в Минске батька. Вот что случилось? Это исторический закономерный процесс или это какая-то случайность, исторический вывих? Пожалуйста, Зиновий Станиславович.
Это политическая закономерность, потому что к власти Беларуси пришли такие силы, с которыми невозможно найти общий язык. Кроме того, эти силы поставили задачу, которую они исполняют, не только уничтожение возможности демократии на Беларуси, а вообще уничтожение культуры, нации, перспективы развития. И все это осуществляется в конкретных формах. А конкретные формы – это преследование тех людей, тех личностей, которые являются альтернативой такой политики. И сама история уже доказала, что это довольно опасно, потому что не только люди сидят в тюрьме, не только изгнаны за границей Беларуси, но и поплатили жизнью. Поэтому, если в стране воцарилась такая диктатура и такая власть, которая является антинародной, антибелорусской, не скрывает это, декларирует это, то эмиграция политиков, которым угрожает эта власть, реально угрожает, это является закономерностью, это подтверждается во всей истории. Поэтому, если дословно отвечать на ваш вопрос, то можно вот ответить таким образом. Хотя, само по себе, такая постановка вопроса, она, естественно, является несколько абстрактной журналисткой. Но явление это таково, что режим очень опасный для существования политиков, которые не согласны с этим режимом. Поэтому эмиграция есть вынужденное явление, и оно довольно широко сейчас. Белорусы живут во всем мире, и многие из них вынуждены были покинуть родину из-за политического преследования.
Спасибо, господин Поздняк. Вопрос Юрию Дракохрусту. Юрий, вы журналист и, конечно, должны обладать каким-то, ну, по возможности, взглядом со стороны, хотя, конечно, вы вовлечены в этот процесс. Как вы считаете, то, что к власти пришел Александр Лукашенко, а Белорусский народный фронт проиграл, это закономерность или какой-то вывих истории?
Ну, вы знаете, я бы сказал так, и да, и нет. Это и закономерность, это и некое уникальное стечение обстоятельств. Закономерность этого процесса особенно, пожалуй, что ярко видна, когда мы сравним события в Беларуси, ну, с событиями практически на всем постсоветском пространстве. Ну, вот в Беларуси получилось так, в Беларуси установилась диктатура. Ну, а что, в Казахстане произошло что-то другое? Ну, а что, в России, в общем, не видно, к чему, так сказать, пришла Россия. Мы не видим, что происходит на Украине. Ну, вот как, скажем, балтийские страны были таким отрезанным ломтем в СССР, который удерживался фактически просто силой Прибалтийского военного округа. Ну, вот так они, так сказать, когда получили свободу, они ушли, и теперь они член Евросоюза, теперь они член НАТО. Ну, а вот что касается всех остальных, фактически, ну, может быть, кроме Молдовы, отчасти Украины, Грузии, то, ну, вот от коммунизма они смогли освободиться, а от, так сказать, всего остального, от некой авторитарной политической культуры не смогли. И в этом смысле можно сказать, что это было закономерно. Другое дело, что я бы сказал так, что, в общем-то, наверное, исторически не обязательно в Беларуси должен был бы быть вот такой авторитаризм а-ля Лукашенко. Ну, он мог бы быть несколько мягче, несколько, скажем так, мягче по причине своей коррумпированности, мог бы не быть таким, ну, как бы сказать, романтически советским, мог бы не быть таким агрессивно-западным, потому что вот так, как агрессивен, скажем, в отношении Запада белорусский режим, ну, так не позволяет себе ни Назарбаев, ни Каримов, и вот, скажем, знаменитая фраза о Лукашенко, сказанная в 2006 году, «Ленин и Сталин – символы нашего народа», ну, так бы никто не мог сказать. Не то, что там Каримов, Назарбаев, так бы Путин не сказал, а Лукашенко сказал. Так что тут есть, так сказать, и, как говорили диалектики, общее и особенное. То, что Беларусь, скорее всего, не миновала бы стадию авторитаризма, думаю, да, к сожалению. То, что вот она могла бы, наверное, миновать такую вот стадию, в которую она попала, наверное, да, тоже. Но получилось так, как получилось.
Спасибо, Юрий Декахруст. Господин Поздняк, лет 20 или даже 15 назад Белорусский народный фронт гремел как сильная, мощная политическая сила. Что сейчас представляет из себя Народный фронт Беларуси?
Сейчас это движение, которое расколото. Поэтому то, что расколото, оно силы не имеет. Даже если бы были те обстоятельства, которые были когда-то. Но я хочу говорить о другом, потому что нет смысла теоретизировать о каких-то вещах, что бы могло быть, как бы могло быть, да почему, да так далее. Есть конкретные обстоятельства, конкретная политика. И нет никакого белорусского режима. Это говорят люди, которые или не понимают, что они говорят, или говорят сознательно, чтобы уйти от анализа, от выяснения того, что же есть на самом деле. А на самом деле режим, который существует в Белоруссии, есть режим антибелорусский. Антибелорусский режим, он декларирует это своей политике, своих высказываниях и своей практике. И с этого надо исходить. И говоря об этом, нужно задаться вопросом, откуда он появился и почему он такой. Так вот, появился он не сам по себе, а появился он в результате соответствующей политики России. И прежде всего ее спецслужб, КГБ и соответствующих политических кругов. Это явление лежит на поверхности, это все видно. Кроме того, господин Лукашенко неоднократно об этом говорил, что без помощи КГБ и без помощи России он бы к власти не пришел и ее не удержал.
Господин Поздняк, давайте
проводит политику.
Продолжим эту тему после небольшого перерыва. Я напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». В эфире у микрофона Андрей Трухан, а наши гости Зенон Поздняк, председатель консервативно-христианской партии Народного фронта и обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. Нашим слушателям я напомню, что нам можно присылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а также телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. А мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. станет ли РПЦ посредником в историческом примирении России и Польши. Об этом спорят журналист Зигмунд Зинчаловский, историк Алексей Миллер и правозащитник Никита Петров.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Андрей Трухан. Я прервал Зенона Поздняка на мысли о том, о той роли, которую сыграла Россия в становлении диктатуры Александра Лукашенко. Пожалуйста, Зенон Станиславович, продолжайте.
Да, и это понимают не только те круги, которые это делали политически, но это понимает довольно широкая общественность. Стала крылатой фраза, когда-то впервые напечатанная в газете «Коммерсант», что Лукашенко сукин сын, но наш сукин сын. Но не буду анализировать, так сказать, моральные основания этой фразы, но это выясняет действительность, которая есть. И вот в связи с этим надо отметить следующее, что процесс суверенизации, который происходил в 90-х годах, он происходил очень быстро. Для Беларуси не хватило времени. Несколько лет, буквально несколько лет относительной свободы, потому что власть осталась у старой номенклатуры. Было очень мало, чтобы изменить общество. И поэтому, когда начались трудности экономические, а они опять же были спровоцированы с стороны России, это прежде всего гайдаровские реформы, так называемые, которые совершенно не учитывали наши отношения, не только Белоруссии, Украины и других стран, это привело к инфляции, привело к вымыванию товарного рынка и так далее. И вот на этой волне и пришел к власти Лукашенко. Девиз его был таков, что виноваты во всем демократы и номенклатура. Когда он придет к власти, их всех посадит и вернет то, что было в Советском Союзе. То есть вернется старое, потому что фактически для массы людей время Советского Союза оказалось лучше, хоть товары какие-то были. Вот на этой волне, на волне советской психологии и пришел к власти этот Лукашенко при поддержке России, о которой он постоянно говорит. Естественно, что политика, которую он проводит, она должна была соответствовать той политике, кто его поддерживал. Он это опять же не скрывает. Он это открыто об этом говорит. Первые годы он говорил вообще, что суверенитет — это ерунда, что должны вернуть Советский Союз, что это была ошибка Беловежские там соглашения и так далее. И эта его политика потом вылилась в конкретные действия. Эти конкретные действия заключались в том, что он хотел занять место в Кремле. То есть отодвинуть Ельцина и, используя манипуляции и игру в единство, в интеграцию, в создание псевдоединого государства и так далее. И он решил уже, что он может быть руководителем России. В этом почти не скрывал. И все эти его планы перечеркнула отставка Ельцина и приход к власти КГБ. Потому что мы не рассматриваем господина Путина как какую-то политическую личность, которая закономерно пришла к власти. Он появился ниоткуда, никому неизвестный. За ним стояли силы комитета госбезопасности, которые поставили на эту личность и сделали его премьером, а потом сделали его и президентом России. И вот с тех пор ситуация изменилась, она продолжает по сегодняшний день оставаться такой, потому что надежды на Кремль у Лукашенко нет, а вся его политика была направлена на то, чтобы угодить Кремлю, чтобы подорвать основания белорусской власти, то есть белорусская власть имеется в виду той власти, которая исходит из национальных интересов, из развития культуры, из развития экономики национальной, международной политики, демократии. И вот это явление как бы сейчас заморозило ту ситуацию, которая создалась в 2000 году. Но в этом смысле я должен пояснить, что же создалось в 2000 году, когда появился на арене господин Путин. Это явление, которое случилось, оно имеет большое значение для всей Европы и вообще для всего мира. Впервые в России, может, не только в России, а в Европе, к власти пришел Комитет госбезопасности. То есть пришли спецслужбы к власти абсолютной. Во времена Советского Союза КГБ играла большую роль, но она была под властью коммунистической партии. Там партия все-таки руководила. Сейчас, с приходом господина Путина, КГБ получила полную и абсолютную власть в России. Полную и абсолютную. Она превратилась в суперпартию. Суперпартию, которая контролирует фактически все. И экономику, и средства массовой информации, и финансы, и уголовный свет, и международную политику, и так далее.
Зиновий Станиславович, скажите, пожалуйста, это что касается России, да, это интересно, но мы все-таки о Беларуси больше говорим. Что это меняет в отношении Беларуси? Кто управляет Беларусью? Александр Лукашенко или Москва в лице Владимира Путина или еще кто-то? Как вы считаете?
Эту тему о гибизме в России я поднял не случайно, потому что от этого зависит существование режима Лукашенко. Лукашенко тоже вышел из КГБ. Он полностью в эту политику вставлен. И сейчас действительно, с одной стороны, ту политику, которую проводит режим Путина, Лукашенко им очень выгоден. Нужен такой человек. С другой стороны, он во многих аспектах не удовлетворяет, потому что имеет какие-то свои интересы, свои задачи, и идет борьба внутри этой системы. Но это не есть борьба принципиальная, борьба разных политических сил или разных политических направлений, даже разных государств. Это есть борьба в одной системе, как в криминальном уголовном свете, где идет борьба между авторитетами. Что-то похожее идет и здесь. И самое опасное, что в этой борьбе и в этой системе, созданной гибизмом, проигрывает народ и русский, и белорусский. И русский, и белорусский. В Беларуси уничтожается культура, язык, уничтожена школа, даже были сожжены подручники, учебники. Вот. То же самое получается и в России. Поэтому наша политика и избавление от диктатуры Лукашенко в значительной степени зависит от того, как будут развиваться события. Покуда гибизм России будет сильный, покуда Путин будет вершить судьбу России, то можно не сомневаться, при всей опасности для Лукашенко он будет существовать.
Зиновий Станиславович, у нас есть еще один участник, давайте не будем забывать об этом. Я обращаюсь к Юрию Дракохрусту. Юрий, а на ваш взгляд, насколько велика свобода маневра у Александра Лукашенко? Он действительно полностью под контролем России, или все-таки он может что-то делать свое? Не только своевольничать, но проводить какую-то более-менее последовательную свою белорусскую или лукашенковскую политику?
Ну, вы знаете, я не согласен с господином Поздняком по целому ряду его позиций, начиная с прихода к власти Лукашенко благодаря КГБ. Ну, в общем-то, Россия пыталась и пытается влиять на выборы во всех странах, в Литве, на Украине, в Молдавии, всюду, где может. Не всюду одинаково получается, и поэтому это все-таки имеет какие-то и внутренние основания. Если говорить, скажем, о 94-м годе, то, ну что, Лукашенко не имел никаких, так сказать, особых там эфиров по российскому телевидению, не заваливал страну там миллионами листовок, и даже между турами тогда, когда приезжал российский премьер Черномырдин, он общался с его конкурентом Кебичем, а Лукашенко так, только пару слов сказал холодно, ну, в итоге выиграл Лукашенко. Так что сводить тут все к российскому КГБ я бы, по крайней мере, не стал. Вот. Что касается взаимоотношений с Россией, с нынешней Россией, ну, они, безусловно, такие вассальные, в общем-то. Лукашенко сам, в общем-то, в значительной степени отсекает для себя возможность геополитического маневра, ведя постоянные игры с Западом. Но я думаю, что, тем не менее, свою власть он отстаивает достаточно эффективно через всякого рода скандалы, конфликты, через эксплуатацию российских имперских комплексов, вот, и в этом смысле, по крайней мере, свою власть он отстаивает достаточно эффективно.
И если говорить кратко, вот белорусский народ на данный момент принял президента Лукашенко, или там есть мощный протест сопротивления? Кратенько, если можно, Юра.
Ну, вы знаете, по факту принял. По факту принял, даже прошлогодний кризис, в общем-то, не породил сколь-нибудь значительных протестов. Но это происходит, в общем-то, в любом авторитарном государстве. В нем, в общем-то, народ молчит. А когда он начинает говорить, ну, государство уже становится другим.
Спасибо,
и в этом смысле,
Юрий Дракохруст.
Ну, в отношении любого. Вот мы в прошлом году видели, как, так сказать, десятилетиями молчали египтяне, молчали ливийцы, молчали тунисцы, и казалось, что они всем довольны. Ну, а вот в прошлом году выяснилось, что как бы не всем.
Давайте на этом поставим многоточие. Я напомню, что в эфире программа «Время гостей». Наши гости Зенон Поздняк, председатель Консервативно-христианской партии Народного фронта, и Юрий Дракохруст, обозреватель Белорусской службы «Радио Свобода». У микрофона Андрей Трухан. И я напомню, что сегодня в 22.07 в эфире «Радио Свобода» программа «Время и мир. Роль военных в Новом Египте, церковь и наркомания в Сербии» и другие интересные темы. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Министерство иностранных дел Великобритании выразило разочарование по поводу решения эквадорских властей о предоставлении убежища гражданину Австралии Джулиану Ассанжу. Судья Хамоунического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участниц пан-группы Pussy Riot, выделена государственная защита в связи с постоянно поступающими угрозами. Об этом сообщила представитель Мосгорсуда. Завтра ожидают оглашение приговора Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерине Самуцевич. Замоскворецкий суд Москвы постановил провести новую, пятую по счету, комплексную экспертизу по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний Иван Агафонов. Таким образом, удовлетворено ходатайство стороны потерпевших. Адвокаты Мирзаева, в свою очередь, назвали такое решение затягиванием процесса. Президент России Владимир Путин сегодня на встрече в Москве с уполномоченными по правам человека более чем из 60 регионов страны призвал их быть объективными и независимыми от местных органов власти. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится в Польше с первым визитом за всю историю взаимоотношения двух народов. Патриарх встречается с главами польских церквей, а также с руководителями Польши. Запланировано подписание исторического документа с главой польских католиков. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков, сын депутата Геннадия Гудкова, заявляет о новых случаях давления на их семейный бизнес. Как пишет Гудков в Твиттере, вслед за московским и петербургскими отделениями охранной компании «Аскорт» приостановлена работа ее филиала и в Ростове. Кроме того, по словам Гудкова-младшего, следователи пришли сегодня на подмосковное предприятие «Коломенский строитель».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Андрей Трухан. Мы говорим о прошлом и настоящем, и, может быть, о будущем независимой постсоветской Беларуси. У нас в гостях председатель консервативно-христианской партии Народного фронта Зенон Позняк и обозреватель Белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракохруст. Мы продолжим нашу программу уже с участием слушателей. Я приглашаю к микрофону Петра из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые господа. В 1994 году Россия поддерживала господина Кебича, а не Лукашенко. Лукашенко победил и спрашивал Черномырдина, который стоял вместе с Кебичем рядом с ним: «Вы признаете мою победу?» Черномырдин промолчал. Ну да, Прибалтика она ушла. Ну куда она ушла? Далеко она не ушла, ведь соседка Белоруссии Латвия, там есть такой прекрасный город Краслава, там трехкомнатная квартира со всеми удобствами, сейчас продается сегодня $5000. Народ уходит из Краславы куда-то, возможно, в Европу, возможно, в Россию, возможно, в Белоруссию. Но Белоруссии, конечно, колоссально повезло, что во главе этого государства остался Лукашенко при всех недостатках. Россия попыталась из общинного строя, а точнее Великороссия, перескочить в индивидуальное такое государство, потребительское, западного типа, и оно развалилось. Этот великий человек тогда ездил по России, по заводам, собирал этот металл, налаживал связи, он поддержал Милошевича. Это свободный, конечно, независимый, по-своему мудрый, по-своему, может быть, нелепый человек, но это, ну, если в европейском пространстве, я считаю, что это самый интересный и, возможно, даже самый великий человек. Что касается будущего Белоруссии, ну, это антибелорусский режим, это да, но это режим, который присущ русской нации. Белорусы, великороссы и малороссы образуют русскую нацию, и белорусы самая русская, самая большая русскость в этой нации.
Спасибо. Это был Петр из Москвы. Вопрос к Зенону Позняку. Как вы считаете, вот такие взгляды, они могут быть иметь место только в Москве, если живешь в Москве, или в Беларуси они тоже распространены о том, что Александр Лукашенко великий, интересный и, может быть, даже самый интересный европейский политик современности?
Режим Лукашенко проводит антибелорусскую и промосковскую политику. Поэтому, естественно, что о нем будут говорить не только русские националисты, русские ура-патриоты, будут его поддерживать, он им будет казаться выгодным, хорошим политиком. Это все известно. Но для Беларуси это большое несчастье, это гуманитарная катастрофа. Национальная катастрофа, гуманитарная катастрофа. То, что сейчас есть. И поэтому, естественно, мы переживаем очень трудное сейчас явление историческое, потому что силы еще пока не накоплены, а время идет. Время идет, потому что слишком долго задержался этот режим. Он уже воспитал целое поколение, и поэтому то, что было в 90-м, 91-м году, и то, что будет сейчас, это большая разница. Чем дальше будет существовать этот режим, тем больше опасность будет для белорусского общества, для демократии, для культуры. Это уже сейчас все осознают многие в Беларуси, даже люди далекие от политики. понимает, что такое выборы, что такое, к чему привело государство этот режим. И поэтому мы исходим из наших интересов, из наших оценок, из нашей будущности. Конечно, мы хотели бы иметь союзников не эти взгляды, как высказал господин Петров, а тех людей, которые выступают против гейбизма Путина, которые выступают против режима, который есть в России. Он мало отличается от лукашенковского режима. Единственное, что он не является антинациональным. А специфика лукашенковского режима, что он является антинациональным, антибелорусским. Это человек, который имеет фобии против белорусской культуры, белорусского языка, белорусской литературы, писателей. Он говорит такие вещи, которые вообще несовместимы не только с статусом президента, а с статусом культурного человека. И мы понимаем, что понимаем эту зависимость между гейбизмом московским, российским и режимом Лукашенко. Поэтому, естественно, мы заинтересованы, чтобы в России произошли перемены, которые намечались в этом году, в прошлом году во время выборов. Во всяком случае, мы видим, что растет критическая сила, критическая масса, которая может как-то изменить это положение, которое сейчас сложилось в России. Вот это мы больше поддерживаем. Мы больше поддерживаем те взгляды, которые стоят на позициях демократии, которые уважают национальную культуру, которые уважают свободу и право на самоопределение и на взаимоотношения на современном уровне, а не на уровне диктата и на уровне своих эгоистических интересов.
Ну, давайте послушаем еще наших слушателей. Может быть, у них есть другие взгляды. Пожалуйста, Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущие и гости. Сейчас я выскажу свое мнение по поводу того, что происходит в Белоруссии и в России и на постсоветском пространстве. Попробуйте его, гости, опровергнуть. Вот Путин и Лукашенко – это два сапога тоталитарного режима. Теперь берем СНГ. Найдите мне среди них демократическое государство. Это все постсоветское пространство, тоже тоталитарный режим. Пример. Казахстан, расстрелы, везде война. Теперь вот ваш ведущий Соколов недавно, месяц тому назад, заявил, что Путин финансирует кадаровский тоталитарный режим. Это уже Чеченская республика. Что сегодня происходит в Дагестане и в других? В общем, картина ясна. Мы получили тот же тоталитарный режим, но без имени Сталина.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Вопрос к Юрию Дрохохрусту. Вы разделяете точку зрения нашего слушателя, который он только что высказал, или все-таки есть какие-то проблески в отдельных странах и видите по-другому ситуацию? Пожалуйста.
Нет, вы знаете, я думаю, что все-таки надо как-то сохранять рамку сравнений и вот такие выражения, как тоталитарный, как бы приберечь для гораздо-гораздо более худших, так сказать, времен. Напомню совершенно элементарные вещи. В СССР были уничтожены миллионы людей. В СССР в лагерях сидели миллионы. Да, сейчас в России, в Белоруссии, десятки людей за решеткой, это десятки людей. Во всех этих странах, в общем-то, опять же, в Беларуси, можно сказать, для некоторых оппозиционеров есть запрет на выезд, они через Москву ездят. Но, в общем-то, у нас открытый выезд. У нас, в принципе, можно заниматься частным бизнесом. У нас можно читать любые газеты, любые журналы, можно, так сказать, появился интернет. Вот это сильное преувеличение говорить, вот оно как при Сталине, только без Сталина. Не как при Сталине. Это другие общества. Они тоже в чем-то, в очень многом, плохие. Но это не коммунизм. Это уже не коммунизм. И это не нацизм, которые, собственно, и, так сказать, называются тоталитарными. Ни Россия, ни Беларусь – это не Северная Корея.
Спасибо, Юрий Дракохруст. Слушатели просто рвутся в эфир. Слушаем Вадима из Москвы. Здравствуйте.
Скажите, вот у меня вопрос к Позняку. Почему оппозиция не обращает внимания на моральное облако белорусского диктатора? Вот всем известно, что он, по-моему, с первой женой не разошелся, затем сожительством с личным врачом, затем родился ребенок, он ее, мать отстранила от воспитания ребенка. И, наверное, можно сделать вывод на этом, что он здоровый мужлан и должен, так сказать, свои физические потребности как-то удовлетворять. Значит, там есть еще другие жертвы.
Господин Позняк, скажите что-нибудь на это?
Ну, что говорить, это очевидно. Его аморальность – это притча во языцах. Действительно, жену свою законную он отодвинул в сторону, построил ей дом, оградил каменной стеной, то есть построил тюрьму. И туда никто не имеет никакого доступа, она там живет. Сожительствует с разными женщинами, вот одной, которой народ не знает, кто она, но просочилась информация. Сделал ребенка, ребенок незаконно рожденный, этого ребенка таскает везде с собой, публично. То есть он публично демонстрирует свою аморальность. Все это видят, и все возмущаются, естественно, но если бы только было дело в этом, если бы только было дело в его аморальности. Кроме его аморальности, он еще очень реакционный политик. Он фактически приватизировал Белоруссию. Он фактически грабит собственный народ. Он его не уважает. Он его оскорбляет. И вот это явление, оно совмещается, оно коррелируется с его моральным обликом. Ведь как вот объяснить то, что человек выгнал мать этого ребенка? Ребенок не видит матери. Как ребенок может расти без ласки матери? А мать, он лишил материнства. Ребенок не ходит в школу. Он никого не видит, кроме сотрудников КГБ и Лукашенко. И он объявляет его публично, объявляет не один раз, что это будет его наследником. То есть он сообщает нации, что он будет властвовать вечно. И вот это явление, о котором говорил господин из Москвы, это явление и моральное, и аморальное, и политическое, и эти заявления говорят о том, что у этого господина не в порядке со здоровьем.
Спасибо, господин Позняк. Давайте послушаем еще наших слушателей, постараемся более кратко отвечать на их вопрос. Пожалуйста, Александр из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну вот такое исчадие ада в лице Лукашенко нам нарисовали, раз что младенцев не ест на завтрак. Вот я не путинец, не националист, но по моему ощущению в Белоруссии, ну, наверное, есть что-то хорошее благодаря Лукашенко. И вот на меня, например, большое впечатление пост где-то в интернете нашего сатирика Задорнова произвел, который был на гастролях вместе со Скорпионс, там по всей Беларуси ездил, и такой восторженный достаточно отзыв был о Беларуси. Поэтому,
например, ну, если со Скорпионс поедете где угодно, тоже будет там отзыв.
Что?
Если со Скорпионс поедете где угодно, восторженные отзывы наверняка будут. Пожалуйста, продолжайте.
Со Скорпионс о Беларуси были отзывы, вот в этом, собственно, мысль была, да. И потом по поводу управляемости Лукашенко, да, в свое время его мочили по-черному на НТВ, на других центральных каналах, и в этом смысле, наверное, не слишком он управляем из Кремля, да, и как ваш уважаемый гость, так сказать, объяснит там сюжет дружбы, контактов Лукашенко с таким непопулярным в Москве лицом, как Саакашвили?
Пожалуйста, Юрий Дракохруст, если можно, скажите, есть что-то в Беларуси хорошее именно благодаря Лукашенко, и чем объясняются его контакты с Саакашвили, пожалуйста?
Ну, вы знаете, я думаю, что поскольку, так сказать, он не теряет власть, поскольку он, в общем-то, 18 лет, не имея, собственно, собственно говоря, никаких ресурсов, имея плохие отношения с Западом, сохраняется в седле, то, в общем-то, он достаточно ловкий, достаточно верткий, безусловно, и достаточно талантливый политик. Потом, вы знаете, люди часто рассуждают так, что вот было при нем, значит, было благодаря ему. Начало 90-х годов мы все помним. Инфляция, некий такой хаос. Во второй половине 90-х годов, в общем-то, ситуация стала стабилизироваться. Инфляция, в частности, стала снижаться. В Беларуси действительно в значительной степени были восстановлены советские порядки, в том числе и советская управляемость. И в этом смысле вот можно сказать, кстати, такая интересная вещь, что вот, скажем, в кризисе 9-го года, да, в Беларуси возникла такая вот позиция в экономике, которой не было ни в России, ни в Украине, вообще нигде. Рост складских запасов. Такое может происходить только в социалистической экономике. И вот Лукашенко в этом смысле как бы заморозил эту ситуацию, заморозил Беларусь. Вот. Что касается взаимоотношений с господином Саакашвили, в общем-то, это игра. В общем-то, это игра. Лукашенко, так сказать, кроме Москвы, смотрит и, так сказать, и на остальной мир, и хотел бы, так сказать, что-нибудь получать, в том числе и в виде противовеса Москве, подешевле, чтобы самому немного отдавать. И в этом смысле господин Саакашвили, в общем-то, оптимальная фигура, как адвокат.
Спасибо, Юрий Дракохруст. Наконец, через плотные слои мужчин-слушателей пробилась к нам дама Мария Александровна из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария Александровна. Я, во-первых, хочу сделать замечание всем ведущим, что во всех ваших программах присутствуют только те гости, которые играют в одни ворота. Конкретно, вот, то бишь сейчас ваш гость Зенон, у которого один микрофон, а надо бы, чтобы микрофон рядом был с другой стороны, с белорусской. И такое мое мнение, что вы обсуждаете не диктатора, а президента республики, где народ соблюдает национальные интересы. И как вот сейчас отзывается господин Зенон о личных отношениях, это просто аморально. И вопрос к Зенону и гостям. Как вы относитесь к тому, вот к этому шоу с мишками? Это вообще у них что, крыша поехала, что мишки с неба полетели?
Господин Поздняк, пожалуйста, что такое шоу с мишками? Как это повлияло?
Похоже, что у них крыша действительно поехала. Что касается этого президента, что он там президент, относиться как к президенту, увы, к сожалению, это не так. Он не есть президентом, он есть узурпатором. Он нарушил конституцию, законы. Он уже 18 лет у власти. И ни конституция 2004 года, ни эта конституция, которую он принял, этого не позволяет. И ни одно государство не признало его легитимным президентом. Его признают по факту власти. Но президента его не признал никто. И, естественно, не признала ни белорусская оппозиция, ни большое количество белорусов. Поэтому в этом-то и заключается сущность, что он властвует незаконно. Он удерживает власть незаконно, попранив все законы. И это он сам понимает, и этого боится, потому что если эта его власть окончится, за это придется отвечать. Что касается этого шоу с этими мишками, недавно я об этом писал, сейчас, кстати, обсуждают это. Действительно, это медвежья услуга для белорусской демократии. Это делали люди инфантильные, которые не понимают, что происходит в Белоруссии, и не понимают, какие результаты будут в результате этого ихнего действия. А результаты оказались очень плачевными, потому что изгнан посол Эриксон, к который шведский посол Эриксон, который проводил очень такую, ну, хорошую деятельность в отношении демократии в Беларуси, национальной культуры. Он владеет белорусским языком. Кроме того, практически ликвидовано посольство Швеции в Беларуси. Это тоже удар и по демократии, и по всей Беларуси. Кроме того, сделаны кадровые перестановки. Это дало возможность Лукашенко уволить некоторых белорусов и поставить чужих людей, одиозных фигур. Он использовал этот момент, чтобы усилить репрессии, бросил несколько человек в тюрьму. И самое нехорошее то, что этот десант плюшевый, как говорят, он сделан с нарушением международного права. Это уголовное деяние. И вот здесь эти люди, которые это сделали, они, как говорится, попали в просак. Потому что власть режима предъявляет претензии и Литве, почему предоставили территорию для нарушения границы, и Швеции, и НАТО, и, в общем-то, и всему Евросоюзу, потому что нарушена граница, нарушены международные соглашения. Наша позиция, моя лично, что эти люди должны ответить. И мы думаем, что само шведское правительство, то есть сам шведский суд должен заняться этим делом. Сейчас в Литве этим занялись, но я думаю, что судить их должны во Швеции. Они нам сделали медвежью услугу белорусской демократии.
Спасибо, господин Поздняк. Я обращаюсь к гостям студии, гостям эфира. У нас осталось 5 минут. Давайте попробуем еще ответить на вопросы других слушателей, но более сжато, более кратко, в стиле блица. Пожалуйста, Сергей из Москвы, слушаем вас.
А я, здрасте. Ну, я с чем-то согласен с Поздняком, в чем-то нет, драгогрустным, практически согласен во всем. Значит, Поздняков еще сказать такую вещь. Если у белорусов была бы голова на плечах у белорусов, в 2004 году за Поздняк был бы президент, а не Лукашенко. Это первое. Второе. Я хочу сказать, что не совсем я согласен с языком счета оценки батьки. Сейчас он не то, что там какой-то проводит антибелорусскую политику и там какую-то пророссийскую, он проводит про свою политику. Он приватизировал страну и делает все, чтобы держать власть, и он держит собственную власть. Кстати, это не так и плохо. Это гораздо лучше, чем он сдал бы ее России. Вот.
Господин Поздняк, вы согласны, что Лукашенко самостоятельную политику проводит?
Ну, дело в том, что он-то проводит самостоятельную политику, но он не может выйти из-под влияния Москвы. И в этом и конфликт заключается, что он хочет проводить свою политику, свои интересы, сохранить свою власть, быть независимым, диктовать условия, а Москва указывает ему место, и он не может это нарушить.
Спасибо, господин Поздняк. Слушаем Сергея Борисовича из Москвы, пожалуйста.
Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы. Уважаемые земляне и граждане Советского Союза. Значит, пару реплик и вопрос по теме передачи. Значит, реплики такого плана. Уважаемым гостям, знатокам Белоруссии и вообще мировой политики, Зенону Поздняку и... Не очень расслышал.
Юрий Дракохруст. Юрий Дракохруст.
А, спасибо. Значит, надо бы внимательно перечитать то, что мы в детстве читали. Два произведения. Одно из них Тараса Бульбу, значит, в котором есть два замечательных места. Одно из них одной фразой описывается. Помогли ли тебе, значит, твои ляхи? И второе место насчет нет ус святее товарищества. И второе произведение Ивана Андреевича Крылова «Моська и слон».
Сергей Борисович, у нас буквально 2-3 минуты. Можно чуть короче, пожалуйста?
Алло.
Да-да, можно чуть короче? У нас
И последняя перспектива Белоруссии. Значит, Белоруссия единственная, которая реально противостоит программе Бжезинского-Киссинджера, которую утверждали.
Спасибо, Сергей Борисович. Юрий, как вы видите перспективу Беларуси, независимо от того, что утверждали Киссинджер и Бжезинский? Пожалуйста, Юрий Дрокохлевский.
Да, ну, знаете, я, во-первых, все-таки хочу сказать, что с равным успехом можно нас назвать гражданами, я не знаю, фараонского Египта или Австро-Венгрии или чего-то такого. Ну, нет Советского Союза. Вот есть то, что есть. И я думаю, что все-таки Беларусь при Лукашенко и, так сказать, как бы там ни было, она останется независимой страной. Все-таки опыт показывает, что, ну, империи, они могут долго существовать, но если они разваливаются, то, в общем-то, они разваливаются навсегда. Кстати, был, в принципе, в истории два эпизода, когда были попытки восстановления империи. Первый – это первое тысячелетие до нашей эры, Римская империя, когда легионы Юстиниана вернулись, дошли до Испании. Хотя после Юстиниана это все равно...
Юрий, возвращайтесь, пожалуйста, к нам поближе, пожалуйста.
...развалилось за несколько столетий до того. И вторая – это Российская империя, которая тоже развалилась, которая была восстановлена силой Красной армии, и потом, в 91-м году, она развалилась снова.
Спасибо, Юрий Дрокохруст. Я обращаюсь к Зенону Позняку. Зенон Станиславович, у вас полторы минуты. А каким вы видите будущее Беларуси?
Я должен сказать, что несмотря на 18 лет этого антибелорусского режима, все-таки наш народ и общество показало свою силу и свою выживаемость. Несмотря ни на что, вырастает, даже если закрыты белорусские школы, вырастает авторитет белорусского языка, вырастает авторитет нашей литературы. Люди начинают интересоваться политикой, возрастает патриотизм белорусский. Несколько месяцев тому проводился опрос на улицах Минска. Если бы, что бы вы делали, если бы, ну, началось, враги напали на Белоруссию и так далее. 100% все сказали, что готовы умереть за Белоруссию. За Белоруссию, за родину, за отчизну готовы от мала до велика. Вы знаете, если бы в Советском Союзе такой вопрос задали, было бы много недоумения.
Спасибо, господин Позняк. Я напомню, вы слушали программу «Время гостей». У микрофона был Андрей Трухан. И я благодарю наших гостей, председателя консервативно-христианской партии Народного фронта Зенона Позняка и обозревателя Белорусской службы радио «Свобода» Юрия Дрокохруста. И напомню нашим слушателям, что сразу после нашей программы «Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый. Вот основные темы. Эквадор предоставил политическое убежище основателю интернет-сайта Wikileaks Джулиану Ассанжу. Патриарх Московский всея Руси Кирилл в Польше. Почему эту поездку еще до ее начала объявили исторической? Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Мирзаева тормозят экспертизами.
Комментарии экспертов.
Зачем патриарх Кирилл поехал в Польшу?
В блогах «Свободы».
Тамара Леленкова о современных тимуровцах.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».